Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате, далее доклад Надежды Зотовой на встрече друзей Гефсимании в декабре 2016 года, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Мзду за подвиги в добродетели составляют бесстрастие и ведение, ибо они виновниками бывают для нас Царствия Небесного, как страсти и неведение муки вечной. И потому ищущий их ради славы человеческой, а не ради того, что они добро суть, слышит от Писания: «Просите и не приемлите, за не зле просите». Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине, например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство сами по себе суть дела добрые, но когда делаются из тщеславия, тогда они уже не добры. Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, для Него ли мы делаем их или ради иной причины. Когда услышишь слово Писания «Иже воздаст каемужда по делам его», помни, что Бог воздает добром не за то, что делается без правого намерения, хотя то кажется и добрым, но именно заделаемое с правым намерением. Ибо суд Божий взирает не на одно то, что делается, но на намерение, с какими делается. Демон гордости двоякое имеет лукавство, или убеждает монаха исправные дела свои приписывать себе, а не Богу, подателю благих и помощнику в исправности, или когда он не соглашается на сие, подущает уничижать менее совершенных братьей. Но не ведает он, что и при таком действии на него демон наущает его отвергаться Божьей помощи, ибо, уничижая тех, как не могших подобно ему оказаться исправными, он выставляет себя именно показавшим особенную исправность собственную силою, что невозможно, как сказал Господь: «Без меня не можете творить и ничего же». Ибо наша немощь такова, что и возжелав добра, она не может довести его до конца без подателя благих. Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силы помогающей, и таковой при помощи ее, иное уже совершив, а другое стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей, ибо знает, что, как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, так сильна помочь и всем, когда вас хочет и наипаче подвязающимся его ради. Хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает, но, яко благой и человеколюбивый врач, каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. При бездействии страстей приходит гордость, когда или причины он их скрываются, или демоны коварно отбегают. Всякий почти грех бывает ради услаждения самоугодия, и потому истребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, по действу покаяния или по действу беды какой, смотрительно Божиим она с промыслом наводимой. «Аще бо быхом себе рассуждали, — говорит Писание, — не быхом осуждены были, судимы я же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. Ибо через неволи или через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божиих. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы, смирен быв им, изрыгнул ты гордость. Искушения приводят к человекам иногда удовольствие, иногда печали, а иногда телесное страдание, ибо врач душ по судьбам своим прикладывает врачевство, смотря на причину страстей в душе лежащую. Искушения наводятся на одних для изглаждения грехов прежде бывших, на других для прекращения теперь деемых, а на иных — для предотвращения имеющих быть содеянными, кроме тех, кои бывают для испытания человека, как то было с Иовом.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Великомученик Феодор Стратилат. Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Федор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. Святой Федор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Федора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Федор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл мя еси первие, аз есмь с Тобою, ныне же почто оставил мя еси. Вижд, Господи, яко звери и диви, растерзаши мя Тебе ради, избадены суть зеницы о чест моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, единой точью ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огнь, и гвозди под ях затя, прочий же прими дух мой, уже бы отхожду от жизни сей». Однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина святого Федора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Федора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Федор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Федор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, и сказал: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Федор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в 3:00 дня. Начало пути к Богу – милосердие к человеку. Конец пути – исполнение сердца человеческого божественной любовью. Великомученик Феодор пришел к вере Христовой, начав творить дела милосердия, которым была расположена его добрая душа. И вот Божий ответ, Божия благодарность, дар великой силы Духа, побеждающий естественную немощь природы, великое дерзновение святого, на которое, опять же, Бог отвечает величием чудес. Мы видим здесь, как человек посредством верности заповедям достигает неизмеримой глубины богообщения, когда по слову евангельскому, чего не попросит в молитве с верою, будет ему. Будем же не просто удивляться величию чудес мученика Феодора, будем как новоначальные в хранении заповедей и подражать началу его пути, в духе милосердия к ближним и верности Христу. Тогда и мы удостоимся по молитвам святых соприсутствия им в вечном Христовом Царстве.
В эфире программа «Благовещение». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вам прослушать рассказ нашего корреспондента Надежды Зотовой, прозвучавшей на встрече друзей Гефсимании о путях промысла Божьего в жизни и о своей духовной связи со Святой Землей через почитание святой преподобномученицы, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Сегодня я буду презентовать практически вот флешку со вторыми нашими материалами, интервью, которое я собрала с друзьями Гефсимании. Мне очень важно показать красоту православия через человека. Мы все прослеживаем пути Божии в своей жизни. Чаще это видно на примере других. И, как мы знаем, не мы выбираем святых, они нас выбирают. И я все-таки хочу поклониться и поблагодарить мать Магдалину. Это судьбоносная встреча и в жизни нас многих. И для меня это особенно, для меня, для моей дочери. И могу сказать, что ей удалось то, о чем говорил Антоний Сурожский, то, к чему мы должны все стремиться. Ну, я своими словами передам, многие помнят его высказывание о том, что нужно попытаться стать перчаткой, через которую рука Божья движет промысл Божий. Вот во многом мать Магдалине это удалось. И ее постоянно эти гениальные идеи. Это человек, который столько сделал лично для нас. И даже вот в этом моем выздоровлении. И самое главное, то, что она может полюбить и повести за собой людей. Она так повела, полюбив Елизавету Федоровну. И сейчас вот та же история вот с Марией Александровной, императрицей. Но все-таки вот хочется немножко сказать о промысле Божьем в своей жизни. Любой бы сейчас на моем месте мог рассказать много своего. У каждого свои не святые святые, и в сердце, и можно целые книги составлять. Но вот получилось так, что моя бабушка, простая, полуграмотная украинская женщина, Евдокия Акимовна, которая во время Великой Отечественной войны помогала партизанам, должны были расстрелять, она смогла избежать, спрятавшись там, в общем, в озере. И потом, после смерти дочери, ее парализовало, и она собиралась умирать. И в это время, в этом дивном городе, где учился Гоголь, в Нежине, ходила странствующая монахиня. И вот моя бабуля, отдав там последние деньги, попросила, чтобы спросили, когда она умрет, у этой матушки. На что матушка вернула деньги и сказала, что Евдокия не умрет, ей помогут верующие люди. Но это совершенно чудесная вещь. Ее дом стоял за забором единственного не закрывавшегося храма в городе в честь Василия Великого. Это советское время, это даже еще сталинское время. Группа верующих ехала в Почаев и явилась Божьей Матери, и было велено забрать больного человека. Я просто даже потом интересовалась, как они ее транспортировали. Нельзя же было на носилках везти. Вот они вот в виде стульчика каким-то образом ее смогли доставить до Почаевской лавры, где она полностью исцелилась, на своих ногах уже оттуда вернулась. Это произошло очень быстро, и это полностью перевернуло ее жизнь. В результате чего вот это пламенное, то, что помогало с партизанами, все пошло в веру. Пошло в веру, и она, как человек деятельный, она общалась с всероссийскими старцами по всей тогда стране. Тайно собирала посылки, перевозила деньги, продукты, была связным, притворялась больной, потому что все фиксировалось. И это длилось годами, и потом был момент, когда Амфилохий Почаевский, преподобный, ей сказал, что ну вот раба Божия послужила, достаточно, а то тебя посадят. Вот. То есть это было около 8 лет. Ну вот она знала и Савву из Псково-Печерского монастыря. Это были личные, очень глубокие связи и очень сильное благословение. И вот одно из самых ярких впечатлений моего детства, уже хрущевские гонения, детей не было вообще. И в этот наш храм Василия Великого приехал будущий блаженнейший Владимир Киевский. Тогда он был черниговский и нежинский. Я была единственным ребенком, ну вот на лето приехала к моей бабушке. Как сейчас помню, меня нарядили в платочек, в то время капроновый платочек. Дали огромный букет цветов, детей близко не было. Тогда мне казалось, что все бабушки вокруг, а это, наверное, были не совсем старые женщины. В общем, это такое событие было, приехал епископ, там дорожки ковровые, и все к нему кинулись. Я вот маленькая совсем была, я стою с этим букетом цветов, и смотрю на епископа, он наклоняется. Это одно из самых ярких впечатлений. Это вот вьющиеся у него были еще не седые волосы. Вот. И очень большие, как мне казалось тогда, вот как по-детски, такие похожие на жуков, два карих глаза, так, очень теплых, очень ласковых. Он расспросил, как зовут. Он дал мне благословение. И поскольку бабушка потом моя на очень многих в семинарию привела именно к митрополиту будущему, и он всегда спрашивал про внучку. Я это знала, потому что она всегда говорила. То есть это благословение епископское вот с детства, оно присутствовало. Ну, я объясню, к чему я сейчас так подробно остановилась. И потом бабушка ездила к отцу Тавриону Батоскому, прозорливому старцу, уникальной судьбы, сидевшему около 30 лет по тюрьмам. Это тоже незабываемо. И что еще надо сказать о бабушке? У нее потрясающий дар слова. То есть она перед причастием постилась так: богатыри не мы, это вообще немыслимо. И после причастия, когда она приезжала, она не вкушала долго еду, но у нее был дар такой, и такая память, мне до нее, конечно, очень далеко. Я жалею, что не было тогда никакой аппаратуры записывать, вот только что вот в сердце слагалось. И вот также она была у отца Тавриона, который сделал настил над баней. Они как гостиницу, так негласно для властей, и вот там паломники были. И он благословлял причащаться каждый день, в течение, допустим, недели. Для нее это был, конечно, ну, каждый раз такая стрессовая ситуация, но этого потом хватало на длительное время жизни. Я к чему говорю? В результате жизнь переменилась так, что из города Киева, подав стихи в литературный институт, учась в университете, я попадаю в Москву в самое перестроечное время и попадаю в самое такое трудное время, когда огромный теперь памятник погибших людей за это время, с кем мы учились со всех страны, очень много погибло, в прямом смысле физически погибло. А мы, вот сейчас сидит Лизочка, моя крестница, которая вот делает сайт для нашего фонда, мы ее крестили в честь Елизаветы Федоровны. Вот ее родители, у меня с курса 5 священников, первый набор такой, отец Константин и Ирина, они просто вот вытолкали на исповедь к отцу Дмитрию Смирнову. И когда я попала к отцу Дмитрию Смирнову, оказалось, что его рукополагал во священники будущий митрополит Владимир Блаженнейший Киевский, а его духовным отцом был архимандрит Таврион. И тогда весь промыслительный путь он сложился в одно единое целое. И я попала в этот храм, и жизнь полностью переменилась. Причем, что интересно, я пришла первый раз, батюшка задумывал тогда монастырь вообще хотел... Меня сразу чистить картошку, спросили, как зовут. Я говорю, Надежда, и оказалось, что это вера, надежда и любовь. То есть мои именины, я в то время отошла далеко от церкви, даже не помнила. Вот так вот свои именины в 91-м году я пришла. Началась новая жизнь. И вот что я хочу сказать, что наш храм, как выяснилось потом, храм святителя Митрофана Воронежского, он носил вот такое историческое название, он так и назывался «Церковь Митрофана епископа Воронежского при детских приютах великой княгини Елизаветы и принца Петра Георгиевича Альденбургского». То есть сначала это были приюты принца, малочисленные в это время, это был 1877 год, там содержали детей военных, находящихся в действующей армии в русско-турецкую войну. И уже приют Елизаветы Федоровны она присоединила, увеличила число. И вот в 1893 году в «Московских ведомостях», но это все потом было найдено в архивах, она присутствовала при освящении этих приютов, при открытии. И эти свидетельства все есть. Она своими ножками, как говорится у нас, и ходила, как ее принимали. И потом она уже неоднократно бывала в своих приютах. И, конечно, в это время, все помнят, вышла книга «Миллер». И вот эта влюбленность в святую, она у всех выразилась вот очень сильно и по-разному. Вот отец Дмитрий, мы тоже стали строить дом причтов, в котором был первый в Москве храм в честь Елизаветы Федоровны. Я даже помню, это был подъем, когда мы становились цепочкой, передавали кирпичи, когда батюшка молодой, здоровый, носил раствор. Это было время удивительное. Это было на таком подъеме. Мы жили все очень бедно тогда, в 90-е годы, но забыть это ощущение, это невозможно. И когда построили храм Елизаветы Федоровны, крестильный храм, и родилась дочь, на 40-й день мы ее крестили в этом храме, а день выпал Рождество Иоанна Предтечи, как мы знаем, мама тоже Елизавета. И мы крестили Потом вот вторую Лизочку крестили в честь Елизаветы Федоровны. То есть вот такие пошли плоды и приношения. Потом у нас открылось сестричество в честь Елизаветы Федоровны при 50-й больнице. Уже у меня была очень тяжелая болезнь после аварии, которую тоже я смогла пережить благодаря вот любви близкого прихода. И потом какое-то время я ходила волонтером туда, в 50-ю, где наши молоденькие девочки, они просто продолжали дела милосердия Елизаветы Федоровны. И я это видела. Это 50-е и 90-х. Лежачие после инсультов больные были брошены настолько, что туда даже врачи не переступали, там грязь. И девчонки все это смогли разгрести. Причем возглавила сестричество замечательный доктор медицины, а занималась самой-самой работой. Удивительная личность Татьяна Вениаминовна, мы ее называем Любя Витаминовна. Все это выгребли, и это образцовое сейчас отделение. Но я просто забыть этого не могу. Вот, допустим, ну вот я волонтером была, я не могла поднимать из-за того, что сломан позвоночник, но там постричь ногти, покормить больных. Но меня поражали девочки. Как они с этими желающими, некоторые желали умереть, не хотели выздоравливать. Вот это было вот продолжение дела Елизаветы Федоровны. Вживую можно было это видеть. Вот в это сестричество торжественно принимали, сейчас торжественно принимают. И день рождения сестричества у нас в день, в субботу в Лазареву, всегда камерная служба такая вот в храме, в этом крестильном храме Елизаветы Федоровны, так происходит до сих пор. Потом появилось сестричество, издательство при сестричестве, где были изданы совсем недавно замечательные книги, мы отвезли на Святую Землю. Наши девочки в архивах переводили с французского «Полная переписка Елизаветы Федоровны». Очень качественно издано. А потом довелось попасть на Святую Землю. Но параллельно с этим жили мы рядом Апалиха, где и произошла наша встреча с мать Магдалиной в то время. Она была Марией, она была старостой при отце Василии. И мы с ней были уже на «ты», но для меня она не была Машей, все равно была Мария. И меня поразила тоже вот эта любовь, которая воплотилась в такую энергию, которая горы сдвигала. И для меня это было неким таким вот, как женщина может вот так вот. И что в результате получается? И потом, когда она уехала на Святую Землю, как-то в поле вот в сердечном, вот, она всегда присутствовала и через знакомых, или там, я всегда как бы знала, что там происходит. Еще нужно сказать, что часть жизни была связана с Самарой. Мы 10 лет ездили к родственникам. И вот Господь мне дал возможность встретить святых людей. Там был уникальный такой батюшка протоиерей старческого плана, известный протоиерей Иоанн Букоткин, которого блаженный известный Васенька называл Букеткин, который учился вместе с митрополитом Иоанном Петербургским. Это такой пласт, у меня первые статьи о нем появились. Это настолько интересно и незабываемо, но вот Бог дал видеть этих людей вживую. И вот отец Иоанна, которым Кукши Крымский, которого они поддерживали, когда он был под арестом, у них была связная Мария Ивановна, он говорил об отце Иоанне, вот об Букоткине, он говорил, что если бы Евангелие пропало, потерялось, исчезло, то отец Иоанн смог бы его восстановить. То есть человек полностью знал Священное Писание наизусть фактически. И там поразительные вещи, связанные с Самарой, с этим отцом Иоанном. Он единственный из современников, похоронен как почетный гражданин в центре Иверского монастыря на берегу Волги. У меня переписка с ним была, и он, вот есть письмо, где он благодарит за материалы, которые вышли, и пишет: «Я чувствую, что мне скоро уходить, и мне ничего для себя давно не надо. Но это очень важно для моих внуков, это очень важно для тех, кто будет жить дальше». Вот такого содержания, и это укрепило в работе очень сильно. Мы каждый год виделись, когда я уезжала, он говорит: «Что же вам подарить?» Берет, значит, часовенку такую деревянную отдает, а это еще годы, когда на Святую Землю это единицы, кто мог съездить. Оказывается, это часовня, в ней святая земля. Значит, это было его благословение. И также два священника, у которых отец священник умер. Там много чудес связано с Самарой. Но тоже они нам с моей дочкой благословили иконой, которая провисела у нас 16 лет. И вот мать Варвара, наша искусствовед, наша из друзей Гефсимании, недавно, будучи у меня дома, говорит: «Слушай, а это же, говорит, чудотворная икона из Вифании, из греческого монастыря». Я говорю: «Как?» Снимаю, переворачиваю, прошло там больше 16 лет, там тоже благословение Бифанское, тоже со Святой Землей. То есть вот такие были как бы пересечения. И вот такой судьбоносной второй встречи с матерью Магдалиной, она произошла уже на Святой Земле, когда мы поехали Есть у нас такой на приходе отец Анатолий Нагорный, бывший математик, был человеком года за какие-то формулы математические, какие-то открытия у него были. Но его лишили даже его преподавательской деятельности за то, что он стал священником. И вот этот человек посвятил себя во многом тому, что он возит на Святую Землю группы по несколько раз в год. Он этим живет, и это настолько цель его жизни просветительская, что он старается собирать в группы будущих педагогов или уже теперешних педагогов, людей научной такой деятельности, чтобы это все было связано со Святой Землей. Ну и вот мы с ним поехали, и небезызвестный, я считаю, что один из лучших гидов на Святой Земле, отец Роман Ультяев, он позвал меня как журналиста на семинар иерусалимский, который проходит каждый год в честь Антонина Капустина. И там мы встретились с матерью. Тогда Макриной. И вот эта встреча, она уже была вторая в жизни. Вот она дала импульс необыкновенный. Но вот был еще такой эпизод, что, приехав уже в следующий раз, не застав ни матушку, ни мать Магдалину, Макрину тогдашнюю, у нас было 20-летие вот этого сестричества в честь Елизаветы Федоровны, о котором я вам говорила. И наша издательская редактор попросила, говорит, ты спроси, можно ли для нашей иконы в честь вот юбилея попросить частицу мощей Елизаветы Федоровны? Ну, я говорю, если получится, я спрошу. Но не застала, не было ни матушки, не было ни мать Макрины. Ни с чем я вернулась в этом смысле. И делая запись с американским батюшкой из Нью-Йорка, как раз посетовала на это. А он мне вдруг говорит, а я смогу вам дать эту частицу, она у меня есть. Вот кто-то из епископов ему пожертвовал большую частицу, преподобная ученица Елизавета Федоровна сказала, возьмешь часть себе, а часть кому захочешь. И к 20-летию нашего сестричества мы эту частицу все равно получили к иконе. Сейчас самый важный этап, то, что дальше происходило, когда у нас образовалось наше общество друзей Гефсимании. Это дало большой импульс для работы. У меня много записей. И вот сейчас будет вторая флешка, которую все получите. И вот у меня на этой флешке второй раз будет представлено интервью с нашим дорогим Петром Владимировичем Стерлиным. Это одно из моих самых любимых интервью. Потому что не только рассказано о святынях, такой неожиданный подход и угол зрения святыни Турции и Израиля. Для меня он открыл какие-то вещи, связанные со Святой Землей. А вот эта вот искренность и то, как человек может показать вот даже свое собственное движение к Богу. Конечно, совершенно незабываемые записи в Гефсимании с матушкой Елизаветой. То есть сама атмосфера, когда мы находились на кладбище Гефсиманском, пели птицы, и матушка такая домашняя, открытая, спокойная, рассказывала о своей жизни, рассказывала о каких-то очень тонких, пронзительных вещах или очень простых, но которые оказывались очень душеполезными. И в заключение хочу сказать, что вот пережив сейчас тяжелейшую болезнь, когда действительно можно было лишиться голоса, для чего-то это надо было, надо это еще осмыслить. Общая молитва была настолько сильной, я когда вот прошла все эти испытания, я поняла, что это все-таки благодаря тому, что общая молитва была, что вымолили. И я настолько благодарна, что в результате это вот, когда мне сказали, там на афише написано, там не только журналист, что ты поэт, а я больше себя считаю журналистом, вот и написала стихотворение. И посвящаю его моим друзьям. Вообще, первоначально, поскольку импульс так был задан, друзьям Гефсимании, но вообще-то это как бы шире друзьям. Пока мы вместе, Бог хранит, пусть умирать поодиночке, путь упирается в гранит, и жизнь спешит к последней точке, и круг сжимается вокруг, хоть колосится хлебный колос, но руку тянет верный друг, и снова обретаешь голос, ладонь сживается в ладонь, ты снова чувствуешь опору, любви божественный огонь, тебя опять срывает в гору, и горний воздух у креста остудит горечь и сомнения, а лик воскресшего Христа, как светлый праздник воскресенья. Пока мы вместе, Бог хранит.
Вы Вы прослушали рассказ нашего корреспондента Надежды Зотовой, прозвучавшей на встрече друзей Гефсимании, о путях промысла Божьего в жизни и о своей духовной связи со Святой Землей через почитание святой преподобномученицы, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Ты прости меня, Господи, на земле ведь я Господи, на печи калачи, да услышал в ночи, ну-ка, кость, на погост поди. Ты прости меня, Боженька, что грехами, как ножика, твою кровушку лью, хоть тебя я люблю, но живу-то не Боженька. И прости меня, Спасе мой, что расстался с пустой сумой, как на небо вернусь, а порог ведь споткнусь, ты с меня мои страсти смой. Вечер, утро ли раннее, время на покаяние. Ты прости, свою душу спасти, мне по жизни задание.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вот я хочу принять крещение, но мне не хватает веры. И вот я молюсь, читаю Евангелие, но как обрести веру? Еще у меня есть второй вопрос. У моей мамы смертельный диагноз. Как помочь маме прожить последнюю часть ее жизни и помочь ей обрести веру в Бога?
Вы знаете, каждый человек, который рождается в этот мир, он уже имеет смертельный диагноз, потому что даже вот младенец уже в родильном доме ему заводят медицинскую карту, которая его будет сопровождать, его жизнь. Потому что мы уже рождаемся в болезни и в будущую смерть, имеется в виду физическую. Если человек, конечно, приобретет веру в Бога, настоящую христианскую, то с верой он начинает и понимать, что, как апостол Павел говорит, что смерть – это приобретение. Что, в чем нуждается тяжело больной человек? Он больше всего нуждается в таком ненавязчивом, любящем участии, чтобы рядом был человек, к которому всегда можно обратиться, и который не ставит никаких условий. Вот это из опыта моей жизни. Это, во-первых, сильно облегчит последние времена пребывания вашей мамы здесь, на этой земле, и во многом в дальнейшем успокоит вашу совесть. Знаете, очень многие люди, приходя в храм, на исповедь в частности, очень часто каются, даже не один год, в том, что они не додали любви усопшим своим близким. Поэтому вот постарайтесь как-то отнестись к этому периоду ваших взаимоотношений как к самому важному периоду ваших отношений дочери и мамы. Теперь по поводу вашей веры. Вы говорите, хочу креститься, а веры недостаточно. Ни один человек на земле, ну, если он только не больной на голову, он не может сказать, что у него достаточно веры. Потому что если человек имеет веру, хотя бы с горчичное зерно, он уже может двигать горами, как вы, надеюсь, уже в Евангелии прочли. Вот. Поэтому веры недостаточно не только у вас, но и у меня. Вот. Но вы задайте себе вопрос. Зачем я хочу креститься? Вот какой в этом смысл? Постарайтесь для себя самой на этот вопрос ответить. Может быть, даже почитать что-то об этом. Есть прекрасная книга протопресвитера отца Александра Шмемана. Был ректор Духовной академии в Нью-Йорке. Такой блистательный богослов. Называется «Водою и духом. О крещении». Я думаю, с помощью интернета сейчас можно эту книгу достать. И мне кажется, это будет полезно. Я думаю, вы сумеете ее осилить. И тогда, может быть, что-то у вас в этом вопросе прояснится. Но спешить не надо. Нужно креститься тогда, когда у вас будет полная ясность, и у вас созреет желание покаяния перед Богом, то есть изменение, желание изменения всей своей жизни. Тогда креститься уже пора. Значит, вы созрели.
Батюшка, ну, нередко бывает, человек и Евангелие почитал, и согласен с ним, но не видит необходимости в своем, и в своем крещении, и в церковной жизни.
Ну, не там... видит и не надо, собственно. Евангелие – это же не для всех, а для избранных. Если он хочет быть избранным, если он хочет войти в стадо овец Христовых, тогда другое дело. Мы же не собираемся никого агитировать. Это другая немножко ситуация. Человек должен стоять на коленях и умолять, чтобы его сюда взяли. А не так вот. А не креститься либо мне. Это совершенно неверный подход. Это же не ужин в том или ином ресторане. Это же, если к этому делу подходить серьезно, это дело не только нашей земной жизни, но и вообще и жизни в вечности.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Удавлюсь, а не скажу». «Такая беда припала, — говорил мужичок своему соседу, — что хоть плачь. Тут вот подай да подай, и передышки не дают, а взять-то их негде. Да ведь у тебя никак было еще целковых спиток за Семеном Могорычевым. С зимы за ним оставалось, как он у тебя для поставщиков-то хлеб брал. Вот то-то, брат, и есть, что в копнах не сено, в потраве не хлеб, а в людях не деньги. Семен себе на уме, говорит, теперь нет, подожди. Что с ним делать станешь? Экой старый хрен, бог его суди, да у него денег много. Неужто он тебе 6 целковых не сможет отдать? А что с ним делать-то станешь? Говорит, нет теперь, подожди. Уж это такой человек, что его не разжалобишь. Он, вишь, пуще всего боится, не узнали бы люди, что у него деньги есть. Только заикнись, скажи, что у тебя ведь есть деньги, Семен. То он тебе станет божиться и зарекаться, и уж пуще не даст, хоть что хочешь делай. Он, вишь, все сам ходит да тужит, что тяжкое время пришло, жутко на свете, да хочет, чтобы всяк с ним походя тужил. Вот где сердешный Мугрычев Семен, был человек с достатком, а теперь извелся весь. Семья большая, надо прокормить, надо одеть, справить повинности, вот его и не стало. Вот он чего хочет. Опять же люди говорят, что деньги у него где-то зарыты. А теперь он болен, лежит уж которая неделя, вот достать-то без него и некому. Семен Могорычев, на которого плакались мужички наши, точно был таков, как они говорили. Он сидел, хилый и дряхлый, на печи, кряхтел, а между тем долгов не платил, повинности оплачивал последним, семью свою кормил и одевал плохо, а сам плакался на свое убожество. Люди дивились ему, зная, что у него должен быть достаток хороший, и не знали, куда у него что девается, словно горит в руках. Никогда нет денег, хоть на 500 рублев хлеба продаст. Хозяйка его, Аксинья, плакалась на свою долю и через силу содержала хозяйство. Был скуп Семен всегда, но знал меру, а теперь под старость, что не дальше, то хуже. «Бога ты не боишься, Семен», — говорит она ему. «Дочери выросли у тебя, да нагие босы ходят, что стыдно показаться в люди. Что мы, нищие, что ли, какие? Бога ты не боишься, куда ты деньги прячешь?» «Какие у меня деньги? Ты, что ли, с дочерьми заработала?» А сам отворотится, да и молчит, как воды в рот набрал, хоть говори, что хочешь. «Куда ты, Семен, деньги бережешь?» Молчит Семен и даже не стонет, покуда не замолчит хозяйка, видя, что ничего не добьется. Сидит Семен на печи неделю, другую, пошел и другой месяц. Легче нет старику, а видно все хуже. Настала весна, дело подходит к Пасхе, которая случилась самое позднее. Прочие старики давно сползли с печей, отогрели старые кости свои на солнышке, и стало им полегче. А Семену все хуже да хуже. «Что я с ним стану делать?» — плакалась Аксинья на беду свою. «Человек совсем умирает, Богу душу отдает. А нас, сирот, покинет нагих и голых. По миру пустит, не скажет старый, где деньги у него, так и помрет. Что я, горемычная, стану делать? Деньги-то зарыты у него где-то. Вот почему он и добрых людей в грех вводит, никому долгов не платит, и скотинушку всю из дома продает на домашнюю потребу. Сам-то идти в лес не сможет, силы не берет, а сыну не поверит. Вот и молчит. Уж и сыновья-то в ноги кланялись ему сколько раз, и дочери руки целовали, и я, горемычная, слезами обливалась. Нет, молчит, только проворчит про себя. Какие у меня деньги, где они? И опять лежит день, голосу не подаст. Потолковав раз-другой и видя, что дело плохо, Аксинья послала сына за попом. Долго старый Семен отговаривался и ворчал, что не надо, я еще не умираю, а, видно, умирать ему больно не хотелось. Однако позвали попа, рассказав ему дело, и просили усовестить упрямого Семена, чтоб сказал, где у него деньги, а на тот свет их с собою не уносил. Сирот не покидал в беде и нищете. Будто нехотя старик принял священника, видно догадываясь, о чем пойдет речь. Семен кряхтел, хмурился, поворачивался, но, понимая как христианин, что надо исполнить долг и не погубить души своей, он просил исповедоваться и приобщиться святых тайн. Священник разговорился с ним, однако, наперед, и старик, хоть и отмалчивался и кряхтел, будто тяжело говорить, но все-таки дал, наконец, духовному отцу ответ и привет и сознался в немногих словах, что у него есть деньги и что они, ради осторожности от воров, зарыты в лесу. Несмотря, однако же, на все убеждения попа, Семен более сказать не мог или не хотел, а кончил тем, что обещал показать на другой же день старшему сыну своему место, где деньги лежат. И повторил тоже хозяйке своей и сыну, которых батюшка позвал, чтобы порадовать их и поздравить с добрую вестью. Вся семья радовалась и благословляла попа за доброе его дело. Затем все вышли, и старик исповедался и причастился. Пришел другой день, и день этот был день общей радости и веселья, день празднества для всех, не только в доме Могорычева, где отец лежал на смертном одре, и где радость была не в радость, но и во всей деревне, во всей околице и по всему русскому царству. Это был день Светлого Воскресения Христова. Звон колоколов раздавался по чистому весеннему воздуху издалече, через долы и пригорки. Солнышко ярко освещало свежую зелень, легкий ветерок переносил теплое дыхание весны и благовест окружных селений. Семен был дома один. Стар и мал, Аксинья с дочерьми и сыновьями отправились к заутрене, одевшись как и чем могли, хоть бедно да опрятно, и в уважение такого святого праздника и доброго покаяния старика не упрекнули его ни разу в том, что сыновьям и пуще того девкам-невестам почти не в чем одеться и в люди показаться. Приходят все домой, спокойные, веселые, хоть и печальные в то же время, потому что ожидали со дня на день кончины отца. Христосуются со стариком, поздравляют его с праздником и с Божьей милостью, которая дала ему дожить до этого дня, благодарят его, что он стал до них и сам добр и милостив, обещав наградить их за долгое терпение и смирение, и указать, где у него лежат деньги. И, видя, что старик плох и слаб, невольно опасаются в то же время, чтобы он не ослабел вовсе и не отдал бы Богу душу, прежде чем успеет исполнить свое обещание. Помолились еще раз все вместе, разговелись. А старик, собравшись с последними силами, не только приподнялся и сидел, чего уж давно не делывал, но даже с помощью сыновей привстал для молитвы на ноги. Скоро, однако же, он опять ослабел, лег, завернулся и укрылся тулупом своим. Немного погодя, домашние его стали беспокоиться об нем и на него посматривать. Аксинья подошла и стала осторожно заглядывать в лицо Семена, а он глядел на нее во все глаза и молчал. «Что ж, Семен, — сказала она, — радостный день пришел. Сделай, что ты обещал попу, и Бог тебя не оставит. Мы все выйдем отсюда, оставим с тобой одного старшего. Поговори с ним, открой ему душу свою, он будет у нас за место отца. Пусть он один и знает, что есть у нас и где оно лежит». Семен помолчал, вздохнул, приподнялся сам, без всякой помощи, и вдруг сказал твердым голосом: «Запрягайте телегу, да скорее». Услышав это, сыновья бросились исполнить отцовское приказание и через несколько минут пришли сказать, что лошадь готова. Они оба стояли перед отцом, ожидая его приказаний, и полагая, что он велит одному из них ехать и скажет, куда. Но Семен посмотрел на всех, вздохнул, спустил ноги на земь и сказал твердым голосом: «Подайте мне сапоги, пояс и шапку, и армяк новый подайте». Не смели они от изумления ни спорить с ним, ни уговаривать его, ни даже спрашивать, что он хочет делать. Они подали отцу одеться, и он сам натянул сапоги свои, которые давно уже не были у него на ногах, встал, надел армяк, подпоясался, надел шапку и твердым шагом, не говоря ни слова, пошел к дверям. Аксинья испугалась, бросилась к нему, стала спрашивать и уговаривать, но он сказал только: «Отойдите прочь, пустите, я сам поеду», и вышел вон. Сыновья пошли за ним, ухватив также с собою шапки и полагая, что отец кому-нибудь из них велит ехать с собою. Но старик молчал, молча сел в телегу и молча взял в руки вожжи. «Господи, что это будет?» — проговорила Аксинья и принялась в испуге уговаривать мужа взять, по крайней мере, с собою одного из сыновей. Семен подумал, вздохнул и молча кивнул было головой. Старший вскочил в телегу, и лошадь тронулась. «Стой!» — закричал Семен громко в воротах. «Стой! Не надо мне сына! Не хочу! Выходи! Один поеду!» Сколько ни просили его, сколько ни уговаривали, что он слаб, болен, не сможет, ничего не могло заставить его взять с собою сына. «Не хочу», — сказал он, — «не надо, а то не поеду вовсе». Сын вылез, и старик один отправился в путь. Все домашние вышли за ним следом за вороты, кто дивился и молчал, кто напутствовал старика благословениями, а он, перевалившись через гору, скрылся. Никто не посмел, однако же, идти за ним следом. Старик по временам оглядывался и даже раз пригрозил назад кнутом. Старший сын подумал, глядя вслед за отцом. Видно, деньги зарыты, как и люди говорят, в терновом овраге. Отец в ту сторону поехал. Прошло несколько часов. Пора уж и обедать, а Семена нет. Ждали, наконец сели и пообедали. Семена все нет. Аксинья стала крепко беспокоиться, бояться за старика, не случилось ли с ним чего. И она послала сыновей искать отца. Старик совсем умирал, 3 месяца с печи не слезал, а тут вдруг отправился один, бог весть куда. Сыновья воротились вечером, прошедший весь терновый овраг, но ни отца, ни лошади не видали. Аксинья всплеснула руками и залилась плачем. Во всем доме поднялась тревога, соседи сбежались. Что делать? Где искать отца? Ночь на дворе, а он уехал бог весть куда. Вдруг кто-то со стороны закричал. «Да вон с горки порожняя телега Могорычева едет, одна лошадь идет». Оглянулись. Лошадь точно плетется с телегой поперек поля и спускается прямо в деревню. Но идет не с той стороны, куда отец поехал. Кинулись навстречу. В телеге армяк, шапка и пояс отцовские, и кнут, а его самого нет. Смекнув, что лошадь верно через поле пришла домой прямым путем, все пошли гурьбой прямо в эту сторону и рассыпались по небольшому леску, в верстах не более 2 от деревни. Уже смеркалось. Люди прошли ночью той весь лесок, не нашедши ничего. Вдруг один поднял страшный крик, остановившись на месте, и зывал всех к себе. Сошлись. Перед ними на дереве висел, страшно вытянувшись во весь рост, старик Семен. Не могший отделаться от настояний семьи своей и всех добрых людей, показать, то есть, где у него деньги, а также не решаясь расстаться с богатством своим, он удавился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.